Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 ноября, четверг. Прекратить огонь, вывести российские вооруженные формирования, наемников и вооружение с Донбасса в начале 2021 года. Взять под контроль границу с Россией. Принять закон об ответственности. Обменяться пленными до конца этого года. Расширить миссию ОБСЕ на Донбассе на 1500 человек. Дать ОРДЛО статус свободной экономической зоны до 2050 года. И, наконец, провести там выборы по украинским законам не позднее 31 марта следующего 2021 года. Глава украинской делегации на переговорах по Донбассу в Минске Леонид Кравчук в интервью агентству «Интерфакс» рассказал об украинских предложениях по реанимации минских переговоров. Ранее, напомню, издание «Страна.ua» опубликовало якобы предложение группировок ЛДНР, в которых обозначено, выборы пройдут до передачи Киеву границы. Может ли Донбасс вернуться в Украину уже весной? Почему Украина дает только 4 месяца на установление мира на Донбассе? И сможет ли посредник между Украиной и Россией, ОБСЕ, составить компромиссный документ? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука и Марьяна Безугла, народный депутат от фракции «Слуга народа». Друзья, звоните к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403. Участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Украина подготовила план совместных шагов для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. План в случае полного прекращения конфликта предусматривает проведение в ОРДЛО местных выборов 31 марта 2021 года. Об этом в интервью агентству «Интерфакс Украина» заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. План, подготовленный украинской стороной, содержит также ряд других положений. Сегодня он будет направлен координатору ТКГ, спецпредставительнице миссии ОБСЕ Хайди Грау. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что предложения украинской стороны отличаются от алгоритма минских договоренностей. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Новолуганского, Широкино, Гнутово, Авдеевки и Водяного. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Обмен пленными на Донбассе затягивается, поскольку российская сторона до сих пор не подала списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена. Об этом в интервью РБК «Украина» рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Напомню, ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обмен пленными в формате «всех на всех» должен состояться не позднее 15 декабря 2020 года. Также президент Украины Владимир Зеленский попросил Красный Крест о содействии в ускорении подготовки к обмену пленными. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, летальные случаи зафиксировали в Северодонецке, Беловодском, Кременском, Марковском и Миловском районах. Кроме того, в области выявили 116 новых случаев заражения за сутки. Больше всего таких случаев выявили в Северодонецке и Старобильском районе. На Донеччине также выявили 508 новых случаев заражения коронавирусом. Глава областной администрации Павел Кириленко уточнил, что сейчас обновляют способ ведения статистики. Сегодня нет технической возможности предоставить подробный отчет о заболевших. Мобильный госпиталь для заболевших коронавирусом в Донецкой области развернут в Краматорске. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, сейчас рассматривают несколько вариантов, где именно мобильный госпиталь развернут. Он будет рассчитан на 1000 коек. Напомню, за прошедшие сутки в Украине выявили 9850 заболевших COVID-19, что стало снова наибольшим количеством заболевших за все время пандемии. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Друзья, также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются конфликта на Донбассе. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Открытие КПВВ в счастье и ошибка украинской стороны. Это утверждает замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в интервью газете «Восточный вариант». Эксперт напоминает, что в городе есть ТЭС. Одно из условий открытия КПВВ – разведение сил. То есть Украина ставит предприятие под угрозу захвата. При этом в Золотом ситуация противоположная. В Первомайске у группировки ЛНР ремонтная база тяжелой техники. Поэтому они туда и ОБСЕ не пускают, и КПВВ не открывают. Подробнее читайте статьи КПВВ на Луганщине «Долгожданный коридор» или «Очередная афера» на сайте «Восточный вариант». Ситуация с коронавирусом в Луганске неоднозначная. Если опираться на официальную статистику группировки ЛНР, то Орло – место, куда можно бежать от вируса до лучших времен. Однако, если послушать любого владельца похоронной конторы, то нынешние времена для их бизнеса в разы лучше 2014-2015 годов, хотя не стреляют. Об этом пишет блогер из Луганска Мария Фарба для сайта Главком. Блогер отмечает, что по факту больных двухсторонней пневмонии отправляют лечиться домой за неимением коек в больницах. В сумме с лекарствами один такой день самолечения обходится больному в 2000 рублей при зарплате в 10 тысяч. Подробнее в материале «Письма из Луганска. Золотые времена для похоронных бюро» на сайте Главком. Министерство реинтеграции оккупированных территорий планирует запустить услугу по регистрации рождения ребенка на неподконтрольной территории через электронный сервис «Е-малятко». Об этом пишут новости Донбасса. Ведомстве отвечают, что реализация проекта даст возможность дистанционно подавать необходимые документы в суд с последующим получением свидетельства о рождении в электронной форме. Правда, о том, когда услуга начнет действовать в министерстве, пока не уточняют. Подробнее читайте на сайте новости Донбасса.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Вы сможете принимать в этом разговоре участие по номеру 0800 300 403. Обсудим предложение главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Так называемый план действий по реанимации Минских соглашений, в которых предусматривается, что выборы на неподконтрольной части Донбасса могут состояться уже до 31 марта следующего года. Также в программе поговорим вот о чем. Донбасс в 2050 году. Чем отличаются дорожные карты Украины и России? Есть ли настоящий раскол президентской фракции парламента? И как сейчас живут юго-восточные ворота ОРДО? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Итак, сегодня глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Интерфакс Украина» заявил, что Украина подготовила так называемый план совместных шагов для переговоров по Донбассу. Ранее Кравчук анонсировал, что Украина взяла неделю на подготовку этого плана. В течение этой недели на Донбассе состоялся прицельный обстрел украинских позиций, в результате которого были убиты двое морских пехотинцев. Россия, в свою очередь, внесла в трехстороннюю контактную группу свой документ в минувшую среду. Его вероятную версию опубликовал издание «Страна». Этот план затрагивает Конституцию Украины и требует решения от Верховной Рады, тогда как Россию как субъекта событий на Донбассе не упоминает вообще. Радио «Донбасс Реалии» сравнивает предложения двух сторон конфликта.
Украина. Тези базуються на заяві Леоніда Кравчука та офіційної сторінки тристоронньої контактної групи. Спочатку відбувається повна демілітаризація окупованих українських територій, виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року, взяття державного кордону під контроль. До середини листопада повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб, а до 15 грудня – остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх». Скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО. Наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства. Збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в 4 рази на 1500 осіб. Після всього підготовка та проведення виборів. Крайній строк 31 березня 2021 року на територію ОРДЛО за окремим законом і за допомогою ОБСЄ. Вільна економічна зона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Росія. Тези базуються на імовірному документі, опублікованому виданням «Страна». Жодних вимог до Росії. Вимагається затвердження плану у Верховній Раді. Після цього йде узгодження списків на обмін та сам обмін протягом 15 діб. Паралельно починається розведення сил і засобів у 4 нових точках – Слов'яносерськ, Петрівка, Нижньотепле, Григорівка. Узгодження цих ділянок вже підтверджене українською стороною. Паралельно президентом вноситься проект змін до Конституції України щодо створення у складі України окремих районів. Термін дії – до 2050 року. Разом з Конституцією ухвалюється новий закон про особливий статус. Він передбачає розміщення ЗСУ на території ОРДЛО лише за рішенням їхніх районних рад, заборону жителям інших регіонів збиратися в ОРДЛО на акції чисельністю понад 100 осіб, а також додаткові повноваження районних рад ОРДЛО порівняно з тими, що має решта адміністративних одиниць за законодавством України. Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 10 листопада. Україна до нього очікує реакції та пропозиції ОБСЄ до свого плану дій.
В Україні вже пройшло перше засідання українського парламенту на фоні конституційного скандалу. Законопроекта Владимира Зеленского о розпуске конституційного суда на повестке дня не було. Даже в самой президентской фракции эту идею Зеленского поддержали не все. Напомню, что в Украине отмена конституционным судом электронного декларирования спровоцировала протесты и резкую критику президента. 27 октября КСУ также признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование чиновников. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Первое заседание украинского парламента на фоне конституционного скандала. Законопроекта Владимира Зеленского про роспуск конституционного суда на повестке дня нету. Даже в самой президентской фракции эту идею Зеленского поддержали не все.
Я підтримую президента України в його прагненні все-таки і перезавантажити Конституційний суд, і відновити суспільну довіру. Але у нас є от Конституція України, яка у нас є основним законом, якою ми повинні керуватися. В першу чергу я буду пропонувати альтернативний варіант вирішення цього питання.
Хоча накануні Владимир Зеленский лично обращался к депутатам «Слуги народа» с просьбой поддержать роспуск Конституционного суда. В своем аудиообращении к фракции президент призывал депутатов принять жесткое решение.
Последнее решение Конституционного суда – эти скандальные отмены фундаментальных законов – прямой и быстрый путь к кровопролитию. Если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах.
А немного позже уже в эфире политического ток-шоу «Свобода слова» добавил, если его депутаты таки откажутся распустить суд, он распустит Раду.
Чи готові ви розпустити парламент?
Якщо буде так, що це буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, і я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, якщо ми підемо в розріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом, про який сказали ви.
Депутати, в свою очередь, считають, это всего лишь предположение, мол, розпуск станет возможным, только если парламент и вовсе зайдет в тупик. В парламенте часть депутатов настаивают, инициатива Зеленского – конституционный переворот, ведь по закону изменить состав Конституционного суда могут только сами судьи, если добровольно уйдут в отставку. А отменить решение этого суда и вовсе никто не может.
Гарант в лапках Конституции открыто тисне на своих депутатов, аби вони ухвалили антиконституционный закон про розпуск КСУ. Вже всім зрозуміло, що це свідома спроба отримати ручний конституційний суд, який потім визнаватиме законними усі капризи Банкової.
Самый простой выход, говорят депутаты, если судьи сами сложат свои полномочия, поэтому призывают их уйти добровольно. Под таким заявлением уже собрали подписи 150 нардепов. Тем временем уходить добровольно судьи не спешат. Более того, в случае роспуска некоторые уже пригрозили Зеленскому войной. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий также сегодня заявил, их роспуск может привести к нарушению территориальной целостности Украины.
В чем это заключается? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областной рады про самовизначение, чи самовідокремлення від України. И для правомірності дій Щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до Конституційного суду, яке повинно бути розглянуто негайно.
Вынести на рассмотрение законопроект об увольнении судей Конституционного суда украинский парламент может уже в эту пятницу. Евгения Токарева, Иван Любешкирдей, «Настоящее время», Украина.
Новоазовск. Город в тылу группировки ДНР на берегу Азовского моря и практически на границе с Россией. Райцентр перешел под контроль управляемых Россией сил в августе 2014 года. И с тех пор информации о нем очень мало. Как близость России влияет на жизнь большого городка? Почему в Новоазовск больше не приезжают отдыхать на море? Об этом в репортаже телепроекта «Донбасс Реалии».
Ветряки на горизонте и огромные поля вокруг. Это дорога в Новоазовск, город на берегу Азовского моря.
Азовское море – это вся жизнь моя.
Ну, это ж моя жизнь. Я ж тут родился и живу, и буду жить. Как-то так. Без моря я не могу.
Это сейчас, конечно, не то, что было раньше. Раньше это было море. Мы полоскали горлышко, а теперь очень опасно.
Новоазовск находится всего в 10 километрах от границы России. До Мариуполя чуть больше 40 километров. Визитная карточка города – МиГ-17 на постаменте. В честь советских летчиков, участвовавших в освобождении Новоазовска, на местном рынке в глаза бросается вяленый судак из Азовского моря. Продавцы неразговорчивы. Как ловят рыбу, рассказал местный рыбак.
Это все договорено, конечно, и с другой стороны, надо это все рассказывать, допустим, ну, как говорить военнослужащим, ребятам, которые, допустим, находятся рядом с берегом моря, допустим. Вот, прозвонили, мы вышли в море. Вот, выходим с моря, допустим, то же самое звон идет. Вот, каждый раз.
Контроль над Новоазовском Украина потеряла в конце августа 2014-го. Активные бои тогда продолжались несколько дней.
Новоазовск обстреливали, что-то там по краям доставалось. Так что, а так на таможне что-то там было на границе.
Была, конечно, паника. Было страшновато. С маленьким ребенком, когда стреляли, страшно было. Страх был, да, да. Я работала в Седово, ехала домой, и в автобусе говорят, через полчаса будет обстрел. И переживала, конечно. Сын у меня в МЧС работает. Вот, говорит, мам, только в подвал не бегите, потому что никто раскапывать не будет.
Я снимаю.
Вот, мы снимаем, все, давай. Град с России,
Согласно данным исследования Bellingcat, кроме обстрелов с территории России, в те дни зафиксировано также вторжение бронетехники. Но не в районе пункта пропуска, а севернее Новоазовска, вблизи сел Щербак и Маркино. Донбасс Реалии побывали в Маркино. Боев в самом населенном пункте не было. Сейчас люди живут обычной сельской жизнью.
Ну, у нас нікого не було, ми нічого не знаємо. Хазяйство держуть.
Огороди.
І огороди ми держимо. І нам Росія дає, у кого не всім одинаково, у кого скільки стажу, допомагає. Якщо б у мене, ось у подружки менше трошки.
Близость границы накладывает свой отпечаток на жизнь в Новоазовске и селах вокруг. Местные жители часто ездят в Россию. Говорят, продукты там дешевле в 2, а то и 2,5 раза.
Ездят и скупляются, и мы туда ездим.
Часто?
Мы не часто ездим, потому что мы уже старый сынок. А молоді ездят, усі скупляются туда.
Что покупают?
Ну что, что кому надо, то и купляют. Одежду, обувь, вот такое.
В России легко уехать. У нас ходит Новоазовск, Таганрог ходит, маршрутка, нормально все. На таможне не очень долго. Я, по крайней мере, мы стоим, ну, от силы 20 минут там, 20 минут там, все. Очень быстро.
Когда как? Какое время года? Потому что то люди на отдыхе идут, то еще что-то. А так, ну, бывают очереди большие, что 4 часа и 6 стоишь. Ну так час, полтора, два, когда как. Скупиться в основном. Ну, вещи, еду, как-то так. Там все качественно, не дешевле. Запчасти в основном тоже.
Жизнь, конечно, у нас сейчас сложная. Очень сложная. У нас цены очень дорогие. Город как бы не курортный, а цены у нас курортные.
Новоазовск курортом никогда не был. Из-за особенностей местного моря оно очень мелкое. В основном отдыхать едут в соседнее Седово, главный курорт под контролем группировки ДНР.
Новоазовск – это тоже курортная зона, только что здесь пляжи надо сделать нормальные.
Здесь же море никакое. В основном едут Седово, безымянно у нас. А в Новоазовске так, чтобы отдыхающие были, я такого не знаю. Но если кто и приезжает к родственникам, они все равно едут к нам, Седово.
Если раньше было, я работала вот здесь в магазине, у нас начинался май месяц, в магазин уже невозможно было зайти, потому что было очень много людей. А сейчас нам не едут, море грязное.
Главное предприятие в Новоазовском районе – завод минеральной воды, аграрная фирма и птицефабрика. Подконтрольные группировки ДНР СМИ часто показывают, как главарь боевиков Денис Пушилин посещает то или иное производство.
Работает, да, нормально. Покупаем яйца, курей.
Есть молодежь. На тракторах роблють. Вот сейчас заехали, огороды пахают там. Есть, роблють все люди. Хто на їздять у Новоазовськ на хлібозавод, їздять он там корови, що у нас тамочка, і бики є у людей, на птицефабрика ось рядом. І роблять багато людей, і молодіжі багато.
Ну, мені кажеться, в лучшу сторону міняється все потихоньку. Щось ремонтується, щось це. Ну, не все обхватується, як хочеться.
В лучшу вряд ли. Дороги ужасні. Зарплати маленькі. Як-то так.
Хорошо. Прекрасно. Якщо б гроші тільки давали, побільше б самому.
Если бы не море и близость российской границы, Новоазовск ничем не отличался бы от остальных городов в оккупации. В центре здесь также стоит Ленин. Правда, этот памятник поставила уже группировка ДНР. Предыдущего вождя в 2014-м снесли проукраинские активисты, но менее чем через год его восстановили.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Прекратить огонь, вывести российские вооруженные формирования наемников и вооружения с Донбасса в начале следующего года, взять под контроль границу с Россией, принять закон об ответственности, обменяться пленными до конца этого года, расширить миссию ОБСЕ на Донбассе на 1500 человек, дать ОРДЛО статус свободной экономической зоны до 2050 года и провести там выборы по украинским законам не позднее 31 марта 2021 года. В этом суть предложения, которое глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Минске Леонид Кравчук в интервью агентству «Интерфакс». Он о них рассказал, и сегодня эти предложения Киев официально передал представителю ОБСЕ на минских переговорах Хайди Грау. Ранее, напомню, издание «Страна UA» опубликовало якобы предложение группировок ЛДНР, в которых обозначено: выборы пройдут до передачи Киеву границы. Может ли Донбасс вернуться в Украину уже следующей весной? Почему Украина дает только 4 месяца на установление мира на Донбассе? И сможет ли посредник между Украиной и Россией в минских переговорах ОБСЕ составить компромиссный документ из этих двух документов, которые мы обсуждали в нашем эфире? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами по скайпу аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, к нашему разговору присоединятся также нардеп от фракции «Слуга народа» Марьяна Безугла и Георгий Тука, экс-министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. К нашим слушателям обращаюсь. 0800 300 403, номер прямого эфира. Верите ли вы вот в такие сроки, которые задекларировала украинская сторона, что, мол, до 31 марта следующего года реально провести выборы на неподконтрольной части Донбасса? Так же, как вы относитесь к вот украинскому плану действий по реанимации Минских соглашений? Вот тезисы я все сейчас озвучил. Мария, ну вот прежде всего я перечислил основные тезисы, которые в интервью агентству «Интерфакс» рассказал Леонид Кравчук. У вас нет впечатления, что Кравчук, да и украинская делегация, Украина явно торопится со сроками, да, вот 4 месяца всего дается до проведения выборов на Донбассе, несмотря на все разговоры о якобы переходном периоде, когда вот кто-то должен быть поражен в правах, либо должно быть восстановлено украинское законодательство, банковская сфера, вывод иностранных войск тоже должен занять, наверное, не один день, не одну одну неделю. И тут Леонид Кравчук на полном серьезе говорит о том, что до конца марта реально провести, даже настаивает Украина на том, что реально провести эти выборы местные на оккупированном Донбассе. Почему торопится так со сроками, как думаете?
Разумеется, у меня есть впечатление, что эти сроки нереалистичны. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что в тексте интервью Кравчука самом есть очень много других нереалистичных пунктов, нереализуемых на практике. Я имею в виду в первую очередь попытку пересмотреть мандат ОБСЕ, увеличить численность миссии до середины декабря. Я думаю, исходя из определенной информации о том, как работают в принципе такие организации, что это невозможно в первую очередь в силу бюджетного планирования. Ну, то есть, как мы понимаем, такие вещи нельзя перепланировать буквально на коленках, это не делается быстро. Кроме того, у меня есть очень-очень большие вопросы к тому, как себе представляют и Кравчук, и Резников вывод незаконных вооруженных формирований. То есть, те сроки, которые они установили, что к началу этого года у нас должны быть полностью выведены незаконные вооруженные формирования, иностранные незаконные вооруженные формирования. У нас должно пройти разоружение и демобилизация. Ну, я не представляю себе, как это можно реализовать на сегодняшний день, тем более, что, как и говорилось раньше, что действительно план Российской Федерации, план Украины — это два совершенно разных документа, и разные они именно в части передачи контроля над государственной границей и проведения выборов. То есть для россиян по-прежнему, как они и говорили, остается абсолютно принципиальным вопрос проведения выборов до передачи государственной границы под контроль Украины. Украинская сторона, тоже это было обозначено как такая жесткая позиция, что мы не можем согласиться на проведение выборов до передачи государственной границы под наш контроль. Ну и кроме того, конечно, очень опасно смотрится вот это заявление о том, что у нас все-таки будут совместные патрули. Я имею в виду патрули, состоящие из представителей ОБСЕ, представителей населения ОРДЛО и представителей Украины. И это заявление, оно смотрится опасно в первую очередь по той причине, что в такие короткие сроки, которые обозначили нам глава украинской делегации в ТКГ, его заместитель, я не думаю, что в такие короткие сроки реально, во-первых, принять адекватный проект закона об амнистии участников событий, как-то у нас принято говорить с отсылкой к Минску. И я не думаю, что реально определить механизм, через который будут проходить эти люди, которых мы предполагаем, что мы амнистируем. То есть должен быть сформирован некий механизм спецпроверки по каждому из таких из задействованных лиц. И я не думаю, что этот механизм реально сформировать, даже просто сформировать, не то что запустить, не то что провести такое огромное количество людей через эту процедуру за вот эти считанные месяцы, которые нам остались, которые обозначили.
Мария, и все-таки с вашей точки зрения, ну почему Леонид Кравчук, такое впечатление создается, что надо было, ну вот на вчера еще, да, все это сделать, 4 месяца всего, ну почему бы не поставить реалистичные сроки, ну допустим, в конце следующего года провести выборы, да, для того, чтобы все сделать, ну, по уму, да. Очень много говорилось о конкретных сроках выведения войск, и действительно будут дебаты, скорее всего, в Верховной Раде касательно закона об ответственности. И нужно установить вот этот механизм, пройти люди должны через него, кто же будет баллотироваться, должна быть какая-то верификация людей. Почему так, такие сроки сжаты и установлены, как думаете, какая-то политическая целесообразность, возможно?
Я думаю, что это в первую очередь шаг, призванный как бы продемонстрировать в очередной раз вот эту нашу договороспособность, которую я лично считаю избыточной. И с другой стороны, я вижу здесь очень серьезный риск в том, что боевики еще месяц назад, ну, понятно, с подачи Российской Федерации, говорили о том, что на оккупированных территориях есть намерение провести местные выборы этой весной. Но не местные выборы по украинскому законодательству, а вот эти локальные их местные выборы под диктовку Российской Федерации. То есть было такое громкое достаточно интервью Пургина Ариафан, Когда он говорил о намерении организовать свой политпроект, который, ну, благополучно провалилось, мы знаем, его политпроект не зарегистрировали, там оккупационные власти. Но, тем не менее, мне кажется, что это интервью было призвано скорее обозначить вот эту политическую перспективу. И здесь вот эти сроки, на фоне того, что мы уже знаем от представителей оккупационных администраций, которые все это говорят, естественно, с подачи своих российских кураторов, вот эти сроки, конечно, не могут не вызывать опасения, потому что мы видим вот тут совпадение. И понятно, украинская делегация обозначила свои критерии, по которым должны проходить выборы. То есть там говорилось о безопасности, о соответствии Копенгагенскому документу. Но главное, чтобы у нас эти критерии в погоне за вот этими быстрыми решениями, за соблюдением вот этих дедлайнов, чем грешит команда Зеленского. Ну, как мы видим, что вот у них была такая идея фикс про год на урегулирование в существующих форматах. Теперь вот опять мы выставляем некий дедлайн. Главное, чтобы в следовании этому дедлайну мы не приступили вот эту границу какого-то здравого смысла в том, что касается именно составляющей безопасности.
То есть Украина таким образом хочет опередить группировки ЛДНР, которые хотят провести свои местные выборы, и до этого организовать местные выборы на неподконтрольном Донбассе по украинским законам. Я вот правильно вас понял?
Ну, очевидно, из того, что мы видим сегодня, возможно, вот информация, поданная Российской Федерации через боевиков, принималась в расчет при планировании вот такой даты. Но опять-таки мы возвращаемся к безопасности, и мы не видим сегодня никаких объективно возможностей, чтобы в эти сроки мы могли вписаться, не идя на какие-то компромиссы, которые будут противоречить самой идее нашего суверенитета и нашей безопасности.
Мария, зачем группировкам ЛДНР эти так называемые местные выборы на их территориях, ну вот якобы местные выборы, да, зачем они будут проводиться? Что это за сигнал? Это какая-то ротация вот элиты, так сказать, той местной? Или это такой сигнал давления еще на Киев, скоро объявят об их дате, и это будет вот снова повышение ставок с той стороны?
Я думаю, что здесь логично рассматривать все те уровни, которые вы упомянули. Во-первых, это перестановки в Кремле. Ну, то есть мы видели, что есть определенное недовольство на собственно оккупированных территориях. Есть определенное недовольство кураторов тем, как осуществлялись дела в том, что касается хозяйственной сферы, распределения средств и так далее. Помимо этого, это еще и очередной политический аргумент для переговорщиков от РФ, что, видите, мы проводим местные выборы, мы идем на какой-то, скажем, диалог с пожеланиями жителей Донбасса, ну вот как они это презентуют, хотя понятно же, что никакого там диалога нет и в помине, и понятно, что это не те местные выборы, которые у нас прописаны в Минских соглашениях. Но тем не менее Российская Федерация попытается вывернуть эти смыслы наизнанку, задействовать это как в переговорах, так и в своих интересах в том, что касается распределения и контроля за освоением вот этих средств, которые они выделяют на содержание этих оккупированных территорий.
Ну, то есть две цели – выпустить пар у жителей, которые живут на неподконтрольной территории, и надавить в очередной раз на Украину вот с теми выборами под носом,
собственно говоря, Киева. Да-да-да. Вы прямо сейчас практически дословно процитировали то, что говорил Пургин в этом интервью «Фан» – выпустить пар. То есть дать людям возможность, невозможность, а если мы будем говорить с нашей точки зрения, иллюзию того, что они что-то решают, и их кто-то спросил.
Вопрос Марьяне Безуглой, нардеп от фракции «Слуга народа», она с нами по телефону. Марьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Марьяна, как вам план действий от украинской делегации и трехсторонней контактной группы в Минске, план совместных шагов, если быть точным, вот касательно хотя бы сроков, вы вот видите их реалистичными?
Ну, я бы их назвала оптимистичными, тем не менее, действительно, что сейчас было прокомментировано, это имеет политическое значение, некоторую опережательную функцию, и в дальнейшем, уже имея такие заявления, можно развивать те или иные переговорные позиции.
Марьяна, Леонид Кравчук в интервью Интерфакс упомянул о некоторых документах, которые, по его словам, вот пылятся в Верховной Раде, об особенности проведения местных выборов в Ордло, об амнистии. Что-то есть в Верховной Раде? Есть ли какой-то консенсус по поводу вот этих законопроектов? Могут ли они быть приняты? Можете поделиться с нами этим?
Ну, консенсуса на данный момент точно нет. Наработки прошлых лет есть, но их нужно переделывать. В нашем комитете такого нет. То есть нет ничего еще, чтобы было бы подготовлено хотя бы к рассмотрению в комитете. Это дальнейшая совместная работа. И, конечно, в таком ключе предполагаю, что ключевым комитетом будет тот, который работает по направлению реинтеграции Донбасса.
Марьяна, ну вот вернемся к этим срокам, да, вы говорите о том, что это перехватить инициативу, вот, а они реалистичны с вашей точки зрения, вы говорите оптимистичны, но вот реально верите вы в то, что в конце марта могут пройти местные выборы, то там один вывод иностранных вооруженных формирований может занять вот несколько месяцев, если не год, да, и верификация этого вывода, вы вот работаете в Министерстве обороны, да, понимаете, наверное, да, как это все сложно происходит, а тут украинская делегация говорит о том, что в конце марта это может случиться. Вот как вы к этому относитесь?
Да, но я уже ответила вам на вопрос, фактически перефразировала в реалистичные ли сроки. Конечно, шансы, что удастся таким образом провести процесс, и еще помня, и для нас это принципиально, не нарушив суверенность страны, ну, они минимальны. Но, тем не менее, первую цель мы вообще себе ставили, ну, условно, выборы по всей территории страны в октябре 2020 года, когда приходили в Верховную Раду, когда приходили в парламент. Эти цели нужно ставить, нужно поднимать их политически, нужно играть на опережение, а дальше, как я уже сказала ранее, это переговорная позиция, дипломатическая работа и урегулирование конфликта.
Давайте слушателя послушаем. 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
То есть уже вечер, я с города Мариуполя, Донецкой области.
Очень приятно, слушаем вас.
Очень приятно, что есть Радио Свобода, что есть Донбасс Реалии, что есть возможность свободы слова высказать свое мнение на всю Украину, на весь мир, если транслируется эта программа. Ну, на всю Украину достаточно. Значит, я очень сильно приветствую такую договоренность Леонида Кравчука, первого президента Украины, о том, что близится конфликт к погашению. То есть погашен конфликт, не гибнут солдаты. Режим тиши и так далее.
Подождите, а в пятницу кто погиб на линии фронта?
Я понимаю, что уменьшились жертвы. Вот. Меньше стали стрелять. Тяжелое вооружение отведено. Вот. Это уже большое дело. Сохраняются жизни, мирные переговоры. Когда молчат пушки, работают дипломаты. Вот это самое главное. Все комиссии ОБСЕ, украинская комиссия и так далее.
Вот. То есть вы поддерживаете вот эти вот предложения украинской стороны и верите, что уже в конце марта можно провести до конца марта выборы на неподконтрольном Донбассе?
Нет, этому я не верю, да. На это нужны большие сроки. Но сам факт, немного затухает конфликт.
Вот. Поняли ваш месседж, ваш посыл. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Александр, я звоню из Днепра. Ну, я совершенно не принимаю вот этот, в кавычках, в лапках, мирный план. И скажу почему. Вот первое, хотелось бы, вот сейчас слушатель звонил, да, хотелось бы сказать, вот, что вот эта риторика Зеленского, что не мир, не гибнут солдаты, что стало меньше. Да, мы, конечно, переживаем за жизни наших солдат, но солдаты, армия, к сожалению, гибнет, когда надо защищать территориальную целостность, незалежность, суверенитет своей страны. Это прописано в Конституции. Вот. А если вот такой риторикой, как нам часто, извините, зомбируют нашу, вот надо перестать стрелять, а то гибнут люди, мамы плачут. Ну так тогда, знаете, на примере, тогда в 41-м году не надо было защищать Москву, Сталинград. Гибли же люди, надо было с немцами там как-то договориться, что они там до Сталинграда, а мы дальше там как-то. И вот эти компромиссы, когда мы говорим, а если для вас, конечно, Украина это родина с большой буквы, как для меня и, надеюсь, для большинства, которые в этой стране, и для близких, у меня не может быть компромиссов, я ни какие компромиссы не пойду. И теперь хотел бы ответить, вот мне понравилась ваша первая консультант, я, к сожалению, забыл, как ее зовут.
Мария Кучеренко.
Да, да. Вот пани Мария абсолютно правильно она сказала, вот я с ней, она только немножко вот она сказала, что у нее вопрос, как вот они собираются вывести войска там все. А я скажу как, пани Мария, они это не договаривают, ни Кравчук, ни Зеленский, а я вам скажу как, это же все прописано, я читал Минские домовленности, они собираются вот этим бандформированием повесить другие погоны, и называться они будут народной милицией. И точно такое же будет там своя прокуратура, свои суды. И последнее, что хочу сказать, а вот выборы, вот вы, уважаемые ведущие, задали вопрос, а зачем им выборы? Да, выборы, я хочу добавить, для того, это Басота, это Урла хочет легализироваться, она хочет стать властью. Вы уже завтра не скажете, Зеленский не та сторона. Они будут формально законная власть. Они приедут в Киев, они изберутся потом в Верховную Раду и будут нас... Они не хотят мира. И об этом говорят продолжающиеся обстрелы, в то время как у наших солдат забрали оружие и заставляют их отступать. И теперь несколько еще территорий, где собираются отдать врагу. Поэтому только защищать родину на наращивать военную мощь. И если вот Зеленский пойдет по этому плану, я пока считаю, что это идет прощупывание нас с этим Кравчуком. То, что Зеленского на уме, у Кравчука на языке. Он и поставил этого престарелого, ну, извините уж меня, человека для того, чтобы ему уже терять нечего, как говорится. Ну, пусть Кравчук, если он подумает тоже о своем имени, да, если будут потомки, просто плевать на его могилу.
Спасибо большое, давайте, да, без личных оскорблений. Марьяна, вот если хотите, отреагируйте вот на тезисы, которые озвучил наш слушатель.
Да, но у меня такой риторический вопрос, а сколько украинцев должно погибнуть, чтобы поддерживать замороженный конфликт? Тут же вопрос, мы понимаем, что вооруженные силы, они нас защищают, и, к сожалению, у этой профессии есть издержки, это огромнейшие риски быть убитым, раненым, и тем не менее вопрос, когда смерть вообще понапрасну, потому что замороженный конфликт никаким образом не двигается ни в ту, ни в иную сторону разрешения. И фактически это не наступательная операция. И нужно искать, и возможность его разрешения реального, это только дипломатический путь на данный момент. Но давайте признаем, что военным путем сейчас освободить Донбасс мы не можем. Второй момент относительно непосредственно реинтеграция Донбасса. Тут было сказано, что вот они пойдут в Раду. То сейчас они в Раде. Сейчас во время прошлой каденции Верховной Рады и сейчас сколько у нас депутатов оппозиционной партии «За жизнь»? Около 40, да? Это происходит. У нас постоянно есть проблемы с той или иными группами влияния со стороны Российской Федерации, с теми или иными группами, фактически агентурными группами. Тут и при грамотном подходе, при реализации платформы, при помощи наших партнеров в международном ключе, это потенциально все реализуемо. И, конечно же, зависит также от грамотной работы спецслужб.
Спасибо большое. Это была Марьяна Безуглая, народный депутат от фракции «Слуга народа». С нами аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Мария, вот интересная деталь. Мы увидели пересказ тезисов Леонида Кравчука, а не сам документ непосредственно. Как думаете, почему?
Я думаю, что, как и всегда, нам документы не будут показывать, но до последнего. Ну, точно вот как было с консультативным советом, я думаю, что это будут какие-то опорные тезисы, это будет попытка объяснить свою позицию через несколько медийных больших высказываний. Ну, то есть сегодня мы видели высказывания и Кравчука, и Алексея Резникова, но насколько это правильно сегодня? Ну, здесь у меня большие сомнения. Если вы позволите, я хотела бы отреагировать на оба заявления слушателей. Во-первых, тяжелая техника у нас никуда не отведена. Если вы откроете отчеты миссии ОБСЕ, вы увидите, что фиксируется техника боевиков за линиями хранения. Это отражается в отчетах миссии, которая является у нас стороной-посредником, которая у нас является наблюдателем. И в том, что касается, собственно, вывода незаконных вооруженных формирований, я имела в виду вывод, собственно, российских войск. Но здесь слушатель, там можно не соглашаться с какими-то эмоциональными оценками, но правильно был обозначен риск того, что у нас незаконные вооруженные формирования могут слиться до полного неразвлечения с, собственно, российскими войсками через инструмент паспортов, через инструмент документов. Мы понимаем, что у них на руках может быть одинаковый набор документов, если мы представим себе некого офицера ГУГШ, который без проблем получает паспорт вот этих квази-государственных образований, и представить какого-то местного боевика, который утратил в силу там определенных обстоятельств украинский паспорт, имеет на руках паспорт незаконного вот этого образования и имеет незаконный вот этот российский паспорт. То есть, да, здесь очень серьезные есть риски легализовать через вот эту народную милицию людей, которые являются военнослужащими другой страны. И именно поэтому я в очередной раз повторяюсь, но я настаиваю на том, что у нас в первую очередь должен быть выписан, разработан и имплементирован механизм вот этих вот спецпроверок, которые нам позволят этот риск хотя бы попытаться минимизировать.
А вот еще новость свежая о том, что президент России Владимир Путин внес изменения в указ от 18 февраля 2017 года о признании так называемых документов, выданных группировками ДНР и ЛНР. Там убирается формулировка «лиц без гражданства». В соответствии с внесенными изменениями в России признаются так называемые документы, выданные группировками ДНР и ЛНР, независимо от гражданства их владельца. То есть теперь не обязательно быть гражданином Украины для того, чтобы признали этот паспорт. Возможно, это в вашем духе рассуждение, Мария, и все-таки есть ли какие-то возможности от того, что мы не увидели документ, а мы увидели пересказ тезисов, того, что там есть какие-то тезисы, на которые могут возмутить украинское общество, на которые переданы сегодня в ОБСЕ, допустим, о легализации вот этих вот народной милиции, так называемой группировок ДНР. Допускаете, что там такое есть, Мария?
Ну, я могу только предполагать, что такое может теоретически там быть. Но все-таки весенний опыт вот этого консультативного совета, мне кажется, очень серьезно научил нашу сторону, что сначала мы консультируемся с нашими западными партнерами, готовы ли они принимать участие в таких инициативах. Мы консультируемся с ОБСЕ как с посредником, одобряют они это или не одобряют. Тем более, что здесь напрямую затрагивается роль ОБСЕ в происходящем. Она меняется, она трансформируется. И я предположу, опять-таки, это только мое предположение, но я не думаю, что в ОБСЕ такое переформатирование самой миссии встретит поддержку, особенно в такие сроки. Как мы уже говорили в начале, есть элементарный, абсолютно земной вопрос бюджета, который никуда не денется.
Давайте к нашему разговору еще одного человека, который давно следит за развитием конфликта на Донбассе, Георгия Туку. Подключим экзаминистра по вопросам временно оккупированных территорий. Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот ваше впечатление. Сравнить, если два плана. Недавно издание «Страна ЮЭ» опубликовало якобы план группировок ДНР и ЛНР. Непонятно, этот ли этот план, не он. Россия не подтверждала о том, что это действительно предложение российское. И украинский план действий, который опубликовал сегодня, о котором рассказал сегодня Леонид Кравчук. Вот ваше впечатление. Это реально рабочий документ, то, что сегодня рассказал Леонид Кравчук, или декларация желаний Украины и просто политический процесс, имитация переговоров с украинской стороны, или реально все-таки каким-то образом, благодаря этим предложениям, разблокировать переговорный процесс?
С моей точки зрения, ничего общего с конкретным планом заявления Кравчука не имеет, это исключительно набор каких-то политических лозунгов, тезисов, ничего больше. начиная с первого пункта о выведении регулярных российских формирований, там сказано иностранных формирований и незаконных вооруженных формирований, уже по первому пункту там будет возникать масса вопросов, на которые ответов в этом якобы плане не имеется. Дальше там идет использование ОБСЕ, миссии ОБСЕ для контроля над государственной границей. При этом звучит какая-то дивная цифра в размере 1500 человек на расстояние более чем 400 километров. Это 5 человек на километр, о каком контроле госграницы может идти речь. Поэтому, с моей точки зрения, ничего общего это с планом не имеет.
А зачем он был вот озвучен в украинской прессе и передан, как я понимаю, представителю ОБСЕ Харди Грау?
С моей точки зрения, я хотел бы очень ошибаться, но с моей точки зрения, это очередной шаг к реализации, ну, фактически такой незыблемой позиции России с 2014 года, они ее стараются навязать Украине, о необходимости проведения так называемых прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. Примерно 11-12 дней тому назад представители, как сам Ермак их обозначил, отдельных районов Донецкой и Луганской области, а с моей точки зрения, это просто мерзавцы, которые должны отбывать наказание. Эти люди передали Кравчуку, ну, не передали из рук в руки, потому что встречи проходят в онлайн-режиме, а виртуально передали так называемую дорожную карту, которую они предложили украинской стороне. При этом предложение это было сделано в ультимативной форме. Они дали 10 дней срока украинской стороне на рассмотрение этого вопроса. И они очень этим бахвалились на всех и своих местных телевизионных каналах, и российских. И вместо того, чтобы достойно отреагировать на подобные действия, исходя из комментария, который впервые прозвучал от Арестовича, Кравчук дал распоряжение, указание при этом украинской делегации предоставить свои предложения в качестве ответа на вот эту вот дорожную карту. Поэтому, с моей точки зрения, это очень опасный шаг. Это фактически начало тех самых прямых переговоров, о которых говорит Россия с 2014 года.
А вот
до сегодняшнего момента, еще один важный нюанс, до сегодняшнего момента все стратегические вопросы, а те вопросы, которые обозначены в, не знаю, как это назвать, заявление, не заявление Кравчука, тезисы Кравчука, это все вопросы исключительно стратегического уровня. Не тактического, подчеркиваю, а стратегического. Так всегда, все эти годы вопросы стратегического уровня решались исключительно в рамках нормандского формата. Впервые за все годы этот процесс опустили до уровня Минской трехсторонней контактной группы.
Георгий, а что будет делать? Вот вы правильно заметили, очень интересная тоже деталь о том, что Россия не подавала вот от имени себя никаких предложений, подавала, по словам Бориса Грызлова, представителя России в трехсторонней контактной группе, именно группировки ЛДНР, вот что-то опубликовало издание «Страна.UA». Сейчас Украина подала эти предложения, и ОБСЕ теперь нужно внести свои предложения, слепить из этих трех, по сути, планов действий один. Получается, что Украина поручила ОБСЕ вот принимать, не принимать вот это вот предложение от группировок ЛДНР. Что будет дальше? Вот как вы думаете?
К сожалению, я прогнозирую худший вариант развития данного сценария. Так называемые полномочные представители отдельных районов Донецкой и Луганской области, они, конечно, встанут на дыбы, о чем в письменном виде уведомят украинскую сторону, предоставят какие-то свои очередные хотелки, наша сторона будет каким-то образом на них реагировать, и таким образом завязывается именно тот процесс, о котором я не устаю говорить. Это и есть процесс прямых переговоров. Мы фактически своими действиями, а точнее действиями Кравчука, но я не верю, что он это самостоятельно принимает решение, мы выводим Россию из переговорного процесса как в сторону конфликта.
Тот же вопрос Марии Кучеренко. Мария, а какой план вот, от России будет рассматривать ОБСЕ? Нет же никакого плана от России, есть только план от группировок ЛДНР.
Да, в том-то и дело. Это очень справедливо было замечено, что уже не первый раз Россия подает свои пожелания политические через боевиков. То есть на этом уровне у нас проводится линия вот этих прямых переговоров, вот этот нарратив продвигается. Но для ОБСЕ на сегодняшний день адекватным документом для рассмотрения в том случае, если это оформлено как документ, ну, как нам утверждали спикеры нашей делегации, что это подано именно как документ, то для ОБСЕ аргументом должны быть только вот эти конфигурации, которые выписала Украина. Потому что, как мы знаем, боевики — это не сторона переговоров, это не сторона трехсторонней контактной группы. Поэтому для ОБСЕ это, в принципе, вот эти все публикации в стране и публикации где бы то ни было, это не аргумент. Аргументом будет являться только документ. Причем документ от Российской Федерации.
Да, вот интересно будет посмотреть на реакцию от ОБСЕ. Приняли ли они то, что им дали группировки ЛДНР, или дождутся того, что должна Россия, согласно вот со статуту работы трехсторонней контактной группы, предоставить. Спасибо большое нашим гостям. Это были Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества, Георгий Тука, экс-замминистром по вопросу временно оккупированных территорий, и Марьяна Безугла, народный депутат от фракции «Слуга народа». Не переключайтесь, радио «Донбасс» реалии продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
А сейчас новости от моего коллеги Егора Устинова.
Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе в результате взрыва гранаты, сброшенной с российского беспилотника. Об этом сообщает украинская делегация трехсторонней контактной группы по Донбассу. Состояние бойца удовлетворительное. Российская сторона это заявление пока не комментировала. 4 города и 1 район в Донецкой области переводят в красную зону карантина в понедельник 9 ноября. Об этом говорится в письме начальника штаба по борьбе с распространением COVID-19 Романа Рудины. Согласно документу, на Донеччине к красной зоне будут отнесены города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район. В Луганской области в красную зону попадает Марковский район. Мобильный госпиталь для заболевших коронавирусом в Донецкой области развернут в Краматорске. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, сейчас рассматривают несколько вариантов, где именно мобильный госпиталь развернут. Он будет рассчитан на 1000 коек. Напомню, за прошедшие сутки в Украине выявили 9850 заболевших COVID-19, что стало снова наибольшим количеством заболевших за все время пандемии. Трехсторонняя контактная группа не рассматривает возможность возобновления выплат украинских пенсий в отдельных районах Донбасса, в том числе с помощью Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова. Она отметила, что в вопросе обеспечения жителей Урдлу соцуслугами в трехсторонней контактной группе обсуждался вопрос открытия новых контрольно-пропускных пунктов, в частности, чтобы пенсионеры могли получать выплаты на линии соприкосновения. Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года о признании так называемых документов, выданных группировками ДНР и ЛНР на Донбассе. Указ с правками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из текста документа исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства». В связи с тем, что ранее в указе была такая формулировка, в дополнение к так называемым документам органы власти России требовали предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. Теперь же Россия признает документы, выданные группировками ДНР и ЛНР, независимо от гражданства их владельца. В городской совет Мариуполя проходят 5 партий, об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины. По данным ЦИК, 5-процентный барьер преодолел блок Вадима Бойченко. Он набрал наибольшее количество голосов избирателей и мест в горсовете, почти 42% и 22 места. На втором месте партия ОПЗЖ и почти 34% голосов. Дальше идут партия Ширия, почти 8%, Сила людей, 6%, и замыкает пятерку партия Слуга народа с 5% голосов. Накануне Донецкий окружной административный суд отклонил иски ОПЗЖ и партии Ширия, которые требовали пересчитать голоса. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 7 до 10 градусов тепла.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете. Сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Ищите нас там, где вам удобно, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить свои темы для разговора в студии, поделиться своей историей или оставить отзыв о нашей программе. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».